Всем привет! 17-й выпуск подкаста «Вечерний сниппет». Сегодня с вами Женя, Макс и Виталик, то есть классический состав.
Всем привет!
Hello!
Давайте как-нибудь разогреемся или сразу к темам?
Давайте разогреемся темами.
Давайте. Тут на днях Stack Overflow решили присоединиться к мейнстриму настольных и мобильных приложений и сделали что-то особенное.
Приложений и операционных систем.
А, да, точно. Жень, ты знаешь, что они сделали?
Что же, Виталик, расскажи мне. Как будто не было тех минут подготовки к подкасту.
Значит, выпустили они темный режим. И вчера я его себе включил. Он как-то... Он не форсируется, то есть я ожидал, что будет такая штука, как у приложений.
Я так понял, он только в бету вышел, погоди.
Ну, я-то ожидал, что как бы это Stack Overflow, как бы сразу в продакшн, все. Sticks and sheets. Значит, я ждал, что они увидят в браузере, что у меня есть темная тема, и сами ее включат. Вот этого хотел, но как-то все-таки я нашел, на какую кнопочку нажать. Вот, и Stack Overflow стал темный. Дело было ночью, чему мои глаза очень сильно обрадовались.
То нет, есть... Виталь, да. Ты не прав. Если ты заходишь на главную страницу Stack Overflow...
Там вверху сейчас... гиф-чатина такая здоровая.
Это сейчас шутка такая была про то, что никто не знает, как выглядит главная страница Stack Overflow. Вот, и там, да, там гифчика уезжает, там тебе говорят, типа, вы просили об этом годами, пожалуйста, вот вам бета. Так что ты просто не зашел на заглавную страницу.
Хорошо.
Там реально на треть экрана.
Но там, кстати, можно выбрать, типа, светлую тему, темную тему, или как раз вот про то, что про что ты говоришь, типа, в зависимости от твоих настроек системы.
О, есть такое?
Да, да, там средний квадратик.
Но об этом даже в блоге написано, да.
Но я думаю, что то, что бета, они еще пока, типа, только предлагают. Серия, может быть, хотите перейти на темную сторону?
Как бы бета, да. То есть ты хочешь сказать, что, может быть, когда оно выйдет из бета, они тебе автоматически сделают вот этот режим, который переключается в зависимости от операционки? Может быть.
Я думаю, да.
Но мне кажется, что им занесли, кстати, из JetBrains, потому что цветовая гамма мне очень сильно напоминает дефолтную Дракула, по-моему, называется, да, в IDE?
Даркула,
да. Вот.
А вот если бы ты читал блог, про который мы рассказываем, то ты бы понял, что нет, что они сами все страдали. И там вообще очень интересно написано. Наверное, технические детали интересны будут больше дизайнерам в этом блог-посте, но мне лично понравилось, что там автор пишет, что типа вот я там туда-сюда пошел, а у нас, оказывается, типа, подсветка кода была нестандартными цветами. То есть там подсветка кода, ее никогда не дизайнили, какие цвета там будут использоваться, и просто использовали стандартную из библиотеки, которая у них... Ну, то есть джаваскриптовая библиотека, которая, собственно, делала подсветку кода. И вот он говорит, что вот, у нас очень много цветов, они у нас на сайте, типа, они выросли органически, они не очень классно смотрелись, и поэтому прежде чем приступить, собственно, к реализации темной темы, надо было немножко причесать белую, ну, в смысле, светлую тему, и уже потом инвертировать светлую тему, и там уже потом это руками доворачивать, что где как, чтобы цвета выглядели нормально на черном фоне. То есть там, ну, реально очень огромное количество технических деталей, я там половину не понял, но звучит очень круто. И там есть такая фраза, как рефакторинг CSS. И я так себе представил, такой йоксель-моксель, рефакторинг CSS. И все, и я не мог спать больше.
Ну, весь твой рассказ, он звучит как какой-то реинжиниринг или рефакторинг. То есть это же вот типичное, когда залазишь, это надо переписать, это надо... То есть здесь дизайнеры, по сути, сделали то же самое.
Ну да, но как-то вот у меня лично в голове это не укладывалось. Ну, то есть никак не было связано слово рефакторинг с дизайном. Ну, конечно, я понимаю сейчас, что там весь дизайн всех веб-страниц сейчас — это огромное количество кода, то есть это не просто, не знаю, не просто буклетик, в котором написано, какие циферки, каким цветам соответствуют и где их нужно использовать, а это, да, это реально тонны и тонны строки и килостроки CSS и прочей мути, которые я даже не знаю. И да, и там очень много. И действительно, то, что они делают, это, наверное, рефакторинг.
Забавно, что на 1 апреля они выпустили также ультратемную тему. Вы там не чекали, ее тоже можно пока до 5 апреля, то есть до завтра включить, посмотреть, потому что, ну, они пошутили, что некоторые люди посчитали, что наша новая темная тема недостаточно темная, и выпустили супер темную тему, если включить, вообще очень сложно читать сайт, но там есть типа фонарик, которым ты можешь подсвечивать куски сайта. Очень забавно. Забавные ребятки.
Жень, ты меня напугала, знаешь, чем?
Почему?
Потому что я полез в настройки с сайта, полез вот прям смотреть на эти темы, увидел ультратему, включил ее, и ты начал про нее говорить. Я такой...
Большой брат.
Да-да-да.
Like one mind. У тебя просто видео не выключено.
Еще один момент, который я хотел упомянуть из этого блокпоста, в котором они анонсировали эту свою тему, это то, что на самом деле эта вся работа была затеяна для того, чтобы реализовать accessibility. То есть если раньше у них все цвета, все сессии были просто прибиты гвоздями туда, и, соответственно, там никакие вообще accessibility нельзя было туда навернуть. То есть нельзя было сделать там фонд более контрастный, нельзя было сделать размер шрифта побольше и так далее, и так далее, и так далее. И все это делалось, собственно, под эгидой вот этого улучшения accessibility сайта. Ну, а черная тема — это как наиболее яркий пример того, как, типа, это можно использовать, все эти новые возможности. Ну и, соответственно, вот эта вот первоапрельская шутка, это, видимо, тоже как приятный сайд-эффект того, что теперь можно туда натягивать темы довольно легко, просто типа, накидал куда-то цвета, которые ты хочешь использовать для конкретных элементов, и все. И, то есть они это все это черным сделали, и все. Но фонарик, не знаю, фонарик, наверное, сложнее как-то реализовать.
Ну, вот, кстати, интересно, почему до сих пор нет какого-то универсального языка разметки для тем. Потому что у каждого редактора, с которым я встречался, у него есть какой-то свой язык разметки, все такое. Было бы клево, если бы у тебя была одна тема, и она, например, там на все сайты натягивалась, на все редакторы. Интересненько.
Ух.
Кстати, про сайты и темные темы. Вы же знаете, что в большинстве браузеров есть плагины от энтузиастов, которые могут все ваши сайты переделать в темные темы?
Прямо все-все? А Safari так не умеет? Ну, родное.
Нет, конечно. Ну, то есть он прям вот залазит
в HTML. Ну, что-то умеет какие-то сайты.
Что-то, да. Вполне.
Ну, когда Safari выпустила темную тему, собственно, там была такая штука, что можно было на многие сайты заходить, и они такие раз остановились черные. Правда, некоторые из них, там, вот там Jira какая-нибудь, она там вообще кошмарно выглядела, потому что там менялся только цвет бэкграунда, и какие-то очень-очень красные элементы, они смотрелись на этом черном фоне вообще кошмарно. Но, по-моему, это стало как-то лучше со временем.
Но я на темных темах везде абсолютно, и на мобилке, и на десктопе я очень редко встречаю сайты с темным фоном, в темной теме.
Интересно. А почему ты на темной теме всегда? Я ее включил один раз и через 3 минуты выключил.
Глазки. У меня не любят глаза, когда столько света с экрана. Я адепт. Я помню, еще в былые времена, там, может, лет 10 назад, я был большой фанат приложения, которое называлось Flux. Это приложение, которое от заката до рассвета делало монитор очень теплых тонов, красненьких. Вот. Сейчас это тоже все операционные системы научились делать, и мне уже не надо им пользоваться. Вот. Ну и к тому же темная тема, потому что ты, если у тебя глаза уставшие, они раздражены, открываешь, вот, например, ночью браузер, там все белое, глаза такие, нет, закрой это.
Я вот. Понял, в чем моя проблема. Я не открываю ночью браузер. Я недавно на телефоне поставил вот эту вот штуку, которая автоматически переключает. Но в этом что-то есть, и то раздражает вечером. То есть надо ему другое расписание поставить, а то оно слишком умное и считает, что раз у меня солнце село, то все, у меня ночь.
А ты,
ну ладно, так эта тема себя исчерпала, мне кажется.
Подожди, солнце село, это же вот как раз оно, нет?
Ну, не совсем. То есть, как бы солнце село, но электричество еще не отменили пока что. И пока там не собираюсь укладываться спать, то, в общем-то, тут довольно светло вокруг меня. И мне эта темная тема, она как-то диссонанс вызывает небольшой.
Кстати, если мы про глаза, вы что-нибудь слышали про очки с фильтром синего цвета?
Слышали, не пользовались.
Я вот тоже, но почему-то вокруг меня все больше и больше люди начинают про такие говорить. Это же типа круто, полезно и все такое. Жень, у тебя есть какой-нибудь опыт?
Не, вообще никакого нет, но у меня тоже много у друзей есть эти очки, но, по-моему, они довольно бесполезны. Не знаю.
Да, мне тоже кажется, что это немножко такая хипстоватая вещь, то есть просто повод поносить очки.
Не, ну почему, если... А, в смысле, погоди, или они их носят прям вообще целый день?
Да, нет, на
только...
улицу.
Нет, только за работу для компании.
А, я знаю людей, которые еще на улице ходят, помимо компьютера.
Ну это вот, мне кажется, уже перебор. То есть в этом есть, я не знаю, насколько это исследования научные, потому что, ну то есть опять же, та же самая книжка, которую я не перестаю упоминать постоянно, это «Почему мы спим». Есть как бы некоторое опровержение ее, но, в общем, не знаю, за что купил, за что продаю. Чтобы... И Apple то же самое про это говорит, и Flux, вот эта программа, которую ты, Виталий, сказал, она же тоже была основана примерно на чем-то таком, что чтобы у тебя начал вырабатываться мелатонин в организме, тебе нужно убрать синий цвет из спектра этого излучения, которое вокруг тебя. И наоборот, чтобы как бы сон у тебя ушел, нужно этого синего цвета включить туда побольше.
Нет, то есть... это понятно, но видишь, эти пользователи-то, они днем ходят в этих очках. Ну, то есть,
ну вот, думаешь... это мне кажется зряшно. То есть это, ну это как, не знаю, для успокоения себя, наверное.
Кстати, Макс, ты напросился, я теперь знаю твои три любимых книжки.
Давай.
Почему мы спим, почему мы едим, и еще одна. И синяя.
И синяя, да. Нет, почему мы едим, я... Нет.
Ну это шутка, чего не знаю, есть ли такая книжка.
Букварь «Почему мы спим» и «Синяя». Да. Три книжки, которые я прочитал за всю жизнь.
Но так, ну что, погнали на следующий.
Если мы про усталость в работе, тут Макс нашел интересный плагин для Visual Studio Code.
Да, Макс, расскажи нам.
Макс подписался на Hacker News и листает его периодически в темной теме. Да, плагин... Не знаю, не пользовался, но кто-то вчера его там заанонсировал. Мне показалась очень интересная идея. Называется Wind Down. И прикол в том, что... Это опять же, да, продолжая тему про цветовые схемы, что он... Вот знаете, есть помидоро-таймер, да, который ты... Ну и вообще такая идеология, что работать нужно небольшими кусками по 25 минут, после которых 5 минуток отдыхать. И вот этот плагин, он реализует, собственно, такую помидору, прямо у тебя в VDE в твоей, в редакторе. То есть ты работаешь, все хорошо, все замечательно, а потом цвета начинают блекнуть. И через 25 минут ты просто это программируешь серым по черному или серым по темно-синему. И, в общем, тебе неудобно. И они тебе всячески намекают, что, наверное, нужно прекратить. Я бы пошел еще дальше. Если ты продолжаешь упорствовать и все-таки программируешь серым по синему, то тебе просто превратить, не знаю, либо включить какую-нибудь адскую тему, типа красным по черному или красным по синему, или наоборот, цвет текста сравнять с цветом бэкграунда, чтобы ты вообще ничего не мог делать.
Вот. Или идея в том, что... Бибикать на каждое десятое нажатие клавиши сначала, потом на каждое пятое, потом на каждое...
Помните, был тоже плагин такой, типа тайпрайтера, да, что когда ты хочешь что-то очень-очень такое веско сказать, то он просто вбивал тебе такие... То есть ты нажимаешь кнопку на клавиатуре, а он тебе берет и просто с таким эффектом, как будто ты вбиваешь такую огромную, не знаю, как на свинцовую букву в песок. Такой тыщ! Вот такое тоже можно делать. Ну, то есть идея в том, что когда ты устал, тебя, чтобы отвадить от компьютера, чтобы напомнить тебе неинвазивненько так, что пойди отдохни.
Но мне кажется,
когда ты пошел отдохнул, то эти цвета возвращаются в жизнь.
Мне кажется, что плагинчик, наоборот, будет насиловать глаза, потому что они постоянно будут в стрессе, им надо будет адаптироваться под изменения твоей гаммы. Вот. Мне кажется, что это не очень хорошая идея. Но ну,
ты там да. меняется весь этот весь цвет. Я бы, наверное, да, просто поигрался с цветом, чтобы у тебя сначала блекли цвета, а потом он стал просто обычным сереньким. А здесь, да, тут он меняет цветовую схему по очереди. Это как-то, да, не очень раздражает, наверное.
Не, ну подождите, 25 минут. Ну это мало. Что нужно сделать за 25 минут?
А вы пользовались этой методологией? Да, давайте начнем с этого. В жизни применяли?
В смысле, да. Чтобы пытаться каждые 25 минут отвлекаться?
Да. Нет, немножко не так же. Каждые 25 минут ты должна встать из-за компьютера на 5 минут.
И что делать я буду? Нет, я так не делаю. Я считаю, если льется, как бы, пусть льется.
Подожди, круги как ты закрываешь сейчас?
Я в двух онлайн-фитнес-марафонах.
Нет, подожди, у тебя Apple
Watch... Если мы продолжим слишком долго разговаривать, я могу пропустить мою зумбу.
Apple Watch тебе просит, чтобы ты провела стоя, ну, вставала хотя бы 9 раз минимум за день. И каждый час тебе просит, чтобы ты встала, или ты отключила это уведомление.
Нет, я, конечно, его оставила, но, с другой стороны, мало ли кто меня о чем просит.
Понятно.
Как бы мама меня тоже много о чем просит.
Я жил с подобной методологией, но я не смог адаптироваться по 25-5. Я жил 45-10. Сначала пробовал 45-15, потом я пробовал 45-10, и потом, по-моему, 45-5 в конце делал как-то так. 25 не хватало, потому что сделать какие-то серьезные вещи более-менее. А вот 45 минут ок было. И я даже какое-то продолжительное время жил с этим. Ну, то есть, наверное, год я точно прожил с этим. Из минусов то, что если у тебя есть много конф-колов, то это не получится, скорее всего. Потому что, например, там скриншеринг и прочие вещи. И когда ты в середине чего-то, тебе надо будет отвлекаться.
Но встать, ребята, я отойду на 5 минуток. До свидания.
Да, но я работал с парнем. Привет, Антон. Который именно так и делал. Он такой говорит, типа, ну, сорян, чувак, 5 минут надо будет потупить. Потому что у меня все... Он себе поставил программу, которая ему просто все вообще блокировала. Он ничего не мог сделать, кроме как ребутнуть компьютер. Потому что он говорил, что все остальное не работает для него. Вот. Но у меня стояла программулька на Маке, называлась Break Time, и она просто вылазит, блюрит тебе экранчик, вылазит окошко с таймером. Можешь нажать кнопочку типа «отложи», например, или «перенеси».
Вот. Ну и, естественно, ты всегда... Ну, то есть я пытался такие вещи использовать, оно раздражает, ты такой, «перенести», и все. Ну, то есть нужно иметь силу воли огромнейшую, чтобы таким таймером воспользоваться, ну, чтобы не отложить его. А вот этот плагинчик в IDE, это, мне кажется, идея довольно интересная. Не знаю, как оно в реальной жизни. Может быть, даже попробую.
Но, знаешь, нет, если... Да. Нет, подожди, ну пусть они дадут время настроить. Мне вот 25 минут точно мало. Вот если бы, например, каждый час, окей, я согласна.
Смотри, там написано, как инсталлировать. NPM install. И что ты думаешь, ты не сможешь найти там, где время поменять?
Наверное, смогу.
Я как пришел к подобной методологии не из-за того, что там эффективность в исполнении задач или нарезка, а опять же из-за глаз. То есть у меня уставали очень сильно глаза, и я вот хотел дать им передохнуть. Потому что под вечер было абсолютно невозможно, у меня все время болела голова. Но помогло хирургическое вмешательство, а не все эти методологии. То есть когда я исправился зрение, у меня сразу ушли вот эти головные боли под вечер, и мне намного проще теперь сидеть в компьютере дольше.
Потому вот что, это, наверное, вообще меньше, поддерживаю.
Меньше да. напрягаю глаза, видимо.
Да, я согласна, у меня такая же ерунда. Так, ну и что у нас? Дальше пойдем?
Это да, судьи. Пойдем дальше.
Я такой маленький таймер этого подкаста. Следующая тема. Следующую тему я принесла. Значит, что я хочу сказать по поводу сидения по 25 минут. Мне не хватает 25 минут для того, чтобы решить одну из задачек на литкоде. Сейчас, короче, на литкод. Все, наверное, знают этот ресурс.
Я не знаю, расскажи, что это.
Не знаешь? Значит, смотри, ресурс такой. По сути, такая подготовка к собеседованиям. Там находится большое число маленьких задачек, вот, которые обычно дают на собеседование к программированию. Ты туда заходишь, берешь любую задачку по разной разным темам, абсолютно, там их огромное число, там около, не знаю, там больше 1000, по-моему. Вот, ты выбираешь, например, хочу там настройки, хочу на динамическое программирование, хочу какую-нибудь задачку, дайте мне. Тебе дают, значит, окошко с задачкой, окошко, куда ты можешь вбивать свое решение на любом языке, по сути, программирования, который популярный, вот, выбираешь. И там, собственно, ты можешь запустить потом свое решение, они тебе его компилят. Там еще интересно то, что в бесплатной версии нету саджеста, то есть интеллисенса, то есть ты как бы должен в реальном режиме, по сути, собеседование программировать без всяких подсказок, по сути, как в блокнотике. Вот, а дальше ты можешь ее запустить, и там у них есть какое-то число тестовых примеров, там типа 20-30, они его прогоняют и выдают тебе статистику. То есть что-то прошло, твое решение не прошло, все ли решило проблемы. Вот, и показывают там распределение по памяти, показывают, насколько оно было быстрее, медленнее, чем решение остальных людей. Вот, и то есть, ну, ты можешь понимать, насколько там ты, если там пишут, предположим, ваше решение было быстрее, чем решение 80% людей, ты такой думаешь, ну, наверное, нормальное решение. Если там говорят, что оно было быстрее 20%, ну, думаешь, наверное, что-то тут можно, короче, переделать. И там часть задачек идет, ты можешь уже посмотреть на них, их решение, если у тебя самого не получилось. А есть часть задачек, ну, которые как бы закрыты, можно только в премиум-версии там зайти посмотреть. В принципе, вот, и они сейчас, но там, опять же, про что я говорю, там задачек очень много, когда ты заходишь первый раз, такой, блин, с чего мне начать? Типа, не очень понятно. Вот, а сейчас они запустили челлендж, ну, пока все сидят дома, 30 задачек, каждый день открывается одна новая задачка, но они как бы, они уже и так на сайте открыты, но тут получается такая некоторая структуризация, где тебе думать не надо, зашел, тебе в день дали одну задачу, вот, и ты должен ее решить. Ну, из решения они там дают эти лид-монетки, ну, вот какие-то, за которые там потом можно купить либо премиум-аккаунт, либо там какую-то футболку там набрать, ну, что-то такое. Вот. Но мне кажется, тут монетки даже не самое главное. Мне нравится очень тот факт, что они для тебя сгруппировали как бы 30 самых популярных задач на собеседованиях. Я вот уже прошла первые 4 дня, и вот 4 задачки, 3 из 4 задачек мне реально давали на собеседованиях. Одно типа в Яндекс, одно, получается, в Microsoft, и еще одно мне давали в Zoom. Ну, тоже у нас такие популярные сейчас. Ой, не Zoom, господи, как его называется. Короче, забыла. По-моему, да, или Zoom. Не знаю, ладно, не суть. И реально прикольно, потому что тебе не нужно думать, не нужно выбирать, зашел, просто задачку порешал, и там, в принципе, все основные темки, они так пытаются подогнать. То есть там уже были темки на Divide and Conquer, и сейчас сегодня динамическое программирование задачка, потом там были задачки такие просто веселые, я бы сказала. Вот, и там мне прям очень нравится, я прям всем советую поучаствовать. Ну, кто вот любит такие штуки, либо, может быть, готовится скоро поменять работу после апокалипсиса.
По поводу сайта еще один момент интересный, что у них, как ты сказала, да, что если ты в бесплатной версии, то там тебе просто вываливают на тебя такое огромное сито, тьфу, не сито, а как это? Не помню, как слово называется. В общем, вываливают на тебя много-много задачек, и выбрать очень сложно, да, то есть ты можешь единственное фильтровать по сложности. Но, насколько я понимаю, в платном режиме там есть группировка еще и по компаниям, где эта задачка была замечена на интервью. И вот это, мне кажется, очень удобно и очень интересная у них стратегия монетизации, что вот это вот довольно важная фича, и они ее прячут за денежку.
Ну вот у меня друг мой, он когда проходил собеседование в Amazon, он купил премиум и показывал мне, что там и как. И он тестил задачки именно, которые, типа, дают на собесах в Амазоне. И вот когда он туда собесился, ему, собственно, эти задачки и дали. То есть, что интересно, что просто, что это не просто так, а действительно они совпадают с реальным миром.
Не, ну, естественно, там же народ доставляет фидбэк. То есть, это краудсорсинг. Они там же можно в конце, когда ты задачку прочитал, там можно сказать, типа, я видел эту задачку там-то.
Угу.
И народ, видимо, так и набирает базу данных этих задачек.
Но, говорю, там самый прикол в том, что реально, если ты туда заходишь, там сложно начать с чего-то, а сейчас вот прям заходи, начинай, еще и монетки зарабатывай. Получай футболочку, иди прям в ней на собеседование, чтобы собеседующие видели,
что ты готов. А вот это, кстати, интересно, да, прийти это, на собеседование в футболке лид-кода, это забавно. Надо так сделать, наверное. Мы потеряли Виталия, мне кажется, ему неинтересна тема про программирование, хотя он в последнее время стал программировать, я слышал.
Да, последнюю неделю где-то. Swift.
Совсем. В конец зачах уже. Просто вообще нечем заняться, ну, попрограммирую. Да ладно, у Виталика даже есть на Хабре пару статей. Че ты врешь?
Какие, погоди, давно? Нет?
Давно, давно.
Лет 8 назад.
Знаешь,
что там заминусованные сурово?
Больше всего расстраивает.
С тобой.
Когда мне в LinkedIn приходят рекрутеры какие-нибудь и предлагают вакансии, причем по какому-нибудь хардкору, знаешь, чувак, ты не хочешь там куда-нибудь поехать в Японию консультантом по SharePoint? Ты такой, а что? Зачем?
Да, хочу, возьмите меня. Мне недавно пришел рекрутер из той компании, в которой я уже год работаю. Классно. И я понял, что я очень важный человек, и мне нужно два.
Не, ну это классика.
Ну, то есть, я правильно понимаю, что лид-код — это такой ресурс, который доказывает, что все интервью, они абсолютно искусственные и оторванные от того, чем ты будешь заниматься?
Не все. В Microsoft говорят, спрашивают то, чем ты будешь заниматься.
Ну, наверное, что-то поменялось.
Друг моего друга мне говорил, что он ходил на собеседование Microsoft, там спрашивали реально, чем он будет заниматься.
Я несколько раз проходил
туда собеседование. Это шутка была сейчас?
Да.
Потому что не друг моего друга, а вполне мой как бы знакомый из первого круга знакомых, он имел правильный опыт, да даже не один, даже двое, имели довольно правильный, положительный опыт с Microsoft, да.
Ну, видимо, это недавно так стало, потому что когда, это было давно, там, лет 5 назад, когда я собеседовался. В Microsoft всегда задавали какие-то задачки.
Не-не-не, это даже в новостях было, наверное, года 2-3 назад, не больше. Mm-hmm. Что-то они отринули эту порочную практику задавания одинаковых задачек про то, сколько бадминтоновых шариков влезет в крышку люка.
В школьный автобус. Да.
Ну что, есть у нас еще о чем поговорить? Или все?
Есть, у нас же есть бесконечная статья.
Про дизайн.
Конечно.
Ее надо найти. Если ты ее уже нашел.
Сейчас дам ссылочку. И мы буквально в самом начале всех этих 100 пунктов. Я предлагаю продолжить, потому что здесь начался прям IT. Прям IT. 22-я строчка — это Apple App Store. 2008 год. Apple сделали такую штуку. Женя, вот ты до сих пор пользуешься Windows. Как там с App Store? Там есть App Store какой-то?
Ой, там какой-то есть Windows Store, и там даже можно какие-то апы устанавливать. Слушай, я вообще не поняла, что происходит сейчас с Windows Store, потому что я помню, что когда мы переезжали все на Windows 10, нет, на Windows 8, там как раз появился этот Store, и там тоже была тема, что ты мог что-то себе установить как ап, что-то установить как раньше, как стандартно, типа, экзешником скачать. И там сейчас до сих пор, по-моему, существуют две эти среды, и пока я так и не понимаю, ну, пока все эти апы, которые можно установить из Store, они все какие-то полуглючные, полуготовые. Вот, например, там даже у меня вот стоял OneNote, который как ап. Единственное, что вот эти вот апы, которые из Windows Store, они большей частью бесплатные. Например, вот ты можешь скачать этот ап там в Microsoft Word, OneNote, и можешь пользоваться им бесплатно, с урезанным функционалом. Но они какие-то глючные, кривые. И, короче, я до сих пор не знаю, что они там пытаются делать и в какую, как они хотят это дальше развивать, и зачем вообще, по-моему, надо уже им, короче, смириться и отказаться как от Windows Phone. Всех этих разработки этих апов, ну, типа, они должны быть полноэкранные, как будто бы делать тебе более удобное использование с помощью на планшетах, и если ты хочешь использовать тачем, они тоже как вроде как под это все оптимизированы, но, честно, я ими особо не пользуюсь. Ну, и сам такой апсторчик там детский.
Не очень погоди, красивый. А откуда в Windows приложения ставят тогда?
Нет, ну как обычно, скачал экзешник, поставил, в принципе.
Ой-ой-ой. Там...
А страшно ты... же. А появлялись же штучки на основе Nuget'а, насколько... Я не помню название, как оно называлось. На основе Nuget'а был Package Manager, вот как Homebrew в macOS, который умел прилажки всякие ставить популярные. Ну, то есть, например, если Skype, ты могла его просто из командной строки поставить. Тебе ничего такого не зашло?
Нет. Не могу ничего про это сказать.
Да нет. Ну, просто я как живу, у меня приложения приходят, по сути, с двух источников. Это либо App Store, либо Homebrew. Homebrew Cask. А, я, кстати, нашел, как для винды это называлось, шоколадей. Сейчас кину.
Ой, я что-то такое слышал.
Да. То я, насколько я знаю, она работает так же, как Nuget, и там есть все вот популярные приложения, ты прям в командной строке пишешь там типа Choco install Skype. И все, и он у тебя устанавливается. Не надо никуда ходить, ничего качать. Очень удобненько. Ну и такой же опыт есть в macOS. Ну и понятно, что на Linux это было все время, все эти пакетч-менеджеры, они нативные были. И в FreeBSD тоже были порты, помню.
Ну окей. Дальше.
Ну, давайте все-таки
не будем.
Про App Store. Ну, то есть, как, в чем фишка? Что получился пакетч-менеджер, который создал экосистему, где люди начали зарабатывать деньги. И сейчас это big deal. Мы сегодня обсуждали, я даже заработал $120 когда-то.
А мне кажется, что здесь big deal даже не... Ну да, это как бы одна сторона монеты, а другая сторона монеты — это то, что контора контролирует, какие программы попадают людям на компьютеры. И это очень важно. И плюс еще это создает такое промежуточное звено между разработчиком и компьютером, на котором эта программа будет запускаться, или устройством, на котором эта программа будет запускаться. Почему это важно? Потому что это позволяет компании делать какие-то изменения, ну, не меняя, ну, то есть не заставляя разработчиков перекомпилировать свои программы. То есть вот когда вышли там эти часы Apple-овские, да, которые там 64-битные, там же никому ничего не надо было перекомпилировать, все это можно было перекомпилировать прямо в этом, внутри магазина.
Интересная мысль. Но мне очень нравится идея ценза и унификации приложений, каких-то требований к ним, потому что там, где слабее эти требования в экосистеме Android, то есть там, наверное, меньше, ну, хуже качество приложений, большинства из них. Естественно, топовые приложения, они такие же клевые, но в большинстве своем приложения так себе, по сравнению с тем, что можно найти на iOS.
Да-да-да.
Да. Spotify. Макс, сорян, я тебя перебил.
Не, подожди, а можно сейчас вернуть? Да, я же как понимаю, сейчас в App Store, вот, насколько я помню, мы собираем, например, приложение, потом мы его отправляем в Apple, и они сами у себя прогоняют какие-то тесты над этим приложением, по-моему, часть ручных, часть автоматизированных, и потом тебе отсылают отчет, типа, если у тебя что-то не комплается с их политиками, насколько я знаю, правильно ведь?
Да, они делают ревью, все верно.
И оно занимает какое-то время, насколько я помню, там несколько, пару дней, у нас там были раньше какие-то все проблемы, что типа давайте скорее нужно отправить в Apple, чтобы они проревьюли нашу прилагу, а то мы не можем ее вовремя выпустить.
Да, вот, раньше могло занимать там до 2 недель, потом все это сильно ускорилось, сейчас действительно пару дней. В Google Play, наоборот, автоматически аппрув, но тебя потом могут проверить и отозвать приложение, если что-то не так.
А какие вот, например, штуки могут вызвать то, что приложение не будет опубликовано? Ну, помимо там очевидных, что если там какой-то child porno или там что-то внутри...
Краш на запуске.
Краш какой-то, да. Классика. Все проверили, краш на запуске.
У них же есть эти дизайн-гайдлайны, да? Human Interface гайдлайны. Там что-то типа, там какие-то тайминги очень сильно прописаны, да, что типа если у тебя приложение ничего не делает в течение там скольки-то там больше 2 секунд при старте, я уж не знаю, сколько там секунд при старте, то оно типа у тебя, его просто операционка с этого убьет. И что-то такое не автоматически проверяет, по-моему, у себя в App Store, нет?
Да, да, но давайте помимо технических проблем и отклоняли в основном по поводу сценариев использования. Ну, например, там, типа, чувак, а почему у тебя есть Facebook SDK, если я не вижу никакой интеграции с Facebook, непонятно, что ты вообще делаешь, не будешь ли ты собирать данные пользователей. Какая-то такая штука. Или, чуваки, мы проверили ваш бинар, и очень кажется, что есть еще 150 таких же приложений в App Store. Почему вы его хотите опубликовать? Вот у нас есть политика, чтобы не было boilerplate приложений. Сделайте кастомные. Вот, всякие подобные штуки. А, еще, естественно, не проверяют, не собираешь ли ты деньги из приложения, потому что у них есть свои правила по оплате.
Потому что принято делиться.
Да, конечно.
А, ну да, у них здесь есть, наверное, основные 5 пунктов. Это типа safety, ну, чтобы у тебя и данные не уходили, но там всякие harm не приносили, то есть не было какого-нибудь приложения синякиты, чего-то такого. Потом performance, business, design и legal. То есть даже дизайн тут говорят, что нельзя, например, там 2 приложения похожих в App Store кидать. Ну, типа там, да, они тоже это проверяют.
А, legal, правда. Очень часто нам приходится письма официальные, что вот мы можем использовать тот или иной бренд в приложении. Заносите. Бывает такое.
А, ну понятно. Да, окей. Но это здорово, они сделали то, что у нас получается, что, во-первых, это еще плюс для пользователя круто, ты же, получается, каждый раз, когда ты скачиваешь приложение, ты особо не задумываешься о том, что, ну, там, откуда ты его качаешь, или будут ли там какие-то проблемы после его установки, или там еще какие-то, ну, не знаю, не покрасится ли у тебя все на свете после его установки. Ты такое поставил, попользовался, не понравилось, удалил, как бы вообще не задумываешься. В отличие вот от винды, я вот сейчас себе скачала экзешник, чтобы на карантине играть в Героев Меча и Магии онлайн. И вот сижу на него, смотрю и думаю, запускать его или нет. Вот выглядит он как-то вот подозрительно. Но вроде норм, но подозрительно выглядит. Ход 161 full.
Что там, в названии какие-нибудь хакерс чего-нибудь есть? Название
хакерс нету, есть только ход не full. Full ход 161. Очень странно. Вот и я решил пока не ставить до записи подкаста, думаю, это все крашнется нафиг.
Ну что, виртуальную машинку туда-сюда раз-раз запустила, там посмотрела, все работает. Потом можно и на родной машине.
Вот, кстати, хороший поинт. Да, надо так сделать. Но я имею в виду, что круто, что с App Store так делать не надо. Мне страшно. Так, что, по номер 23? Spotify будем обсуждать?
Конечно.
Мне нечего сказать про Spotify. Говорите.
Кто-нибудь пользовался вообще Spotify из присутствующих?
Я, конечно, пользовалась. Но, говорю, у меня сейчас проблема в том, что Spotify не legal в России, мы это уже обсуждали в каком-то подкасте, я его просто так поставить себе не могу. Я там что-то танцевала с бубном, меняла себе, где я нахожусь, его устанавливала, потом что-то перепривязывала аккаунт. Но, короче, в итоге я так и не смогла его поставить, чтобы он работал нормально в России. Хотя, моим друзьям удалось. Но мне очень нравится Spotify. Вот, я долго слушала на нем, сидела. Но сейчас что-то я ушла все-таки в Apple Music. Как-то вот так органически туда все-таки переехала в связи с простотой использования. Но я считаю, что, конечно, алгоритмы Spotify по подбору похожей музыки на то, что ты слушаешь, они, ну, знаешь, с Apple Music не сравнятся.
Мне кажется, еще у Spotify, вот то, что я вижу вокруг себя, это такое использование, которое почему-то у Apple Music вроде как есть, но как-то не летит. Что вот особенно сейчас, когда все типа сидят дома и всем нужно там, типа вот мы там какая-нибудь фитнес-студия, и вот вам наш плейлист для воркаутов. Хопа-хопа, и все. И ты открываешь, там сразу плейлист Spotify, он тебе начинает петь музычку, которую для тебя подобрали. То есть я подозреваю, что Apple Music так тоже умеет делать, то есть ты можешь свой плейлист сделать публичным и шарить его со всеми подряд, но такого использования я не видел нигде. А вот расшаривание Spotify-ных плейлистов, пожалуйста, на каждом углу, там в каждый Starbucks зайдешь, там написано, вот, а сегодня у нас играет такой-то плейлист. Возьмите такую небольшую распечатанную карточку, на которой написано, как вы можете его получить себе.
Да, я согласен с тобой. То есть я вокруг вижу плейлисты в основном Spotify. Apple Music я вижу плейлисты только, наверное, от каких-то чуваков с Москвы там, или с Питера. Но им явно занесли еще, мне кажется, из Apple для того, чтобы они их опубликовывали.
Вот инфлюенсеры, наверное.
Да-да-да. Органически прям только Spotify. И действительно, всякие спортивные студии прям публикуют это. Заходишь, слушаешь. Прикольненько. Ну, я тоже не пользователь, поэтому давайте пропустим тему с Spotify. Spotify клево. Они очень большие молодцы, у них очень клевый технический блог про то, как они доносят контент, музыку.
Ну и они же были первыми. Вот этот, то есть они... Какие бы они ни были, я не знаю, там сейчас, может быть, они не самые передовые, но они были реально первыми. То есть, если бы не они, то никакого Apple Music мы бы не увидели. Мы бы так продолжали покупать по песенке на этом, на iTunes. Или вообще воровать с этих старентов.
Я сейчас возмущен, потому что ты забываешь Napster.
Я тебя умоляю.
Так, ну, он же сделал революцию, а не Spotify.
Не, ну, они, погоди, Napster не стримил. Napster тебе позволял скачать музыку к себе. То есть не было... Вот именно концепция стриминга, мне кажется, Spotify был первым, кто начал стримить музыку.
А, ок. Но где-то в конце нулевых было несколько сервисов по стримингу музыки, ну, таких полулегальных. И я ими тоже пользовался, но Spotify уже тогда существовал, согласен, потому что 2006 год. Кстати, компания шведская, офис находится в городе Стокгольм. У меня там работает несколько знакомых. Опа, прям очень счастливы. Вот это да. Очень, да, это один из единорогов шведских. Они очень счастливы, очень классная, говорят, культура внутри компании. И очень много взаимодействия с музыкальной индустрией. Опять же, Швеция же экспортирует очень много музыки. И в связи с этим, наверное, как раз-таки Spotify получился возможным. У них постоянно какие-то тусовки, прослушивания, живые выступления. Очень клевая культура внутри.
Пойду побета-тестирую вот этот вот плейлистик. Такой, хоба, надел наушники, пошел на улицу гулять. Так, тестировал, устал, вернулся домой, этот в офис. Дальше работать сел.
Следующая штука, которая удивляет жителей. Я даже не знаю,
Америки.
Каких. Да, вот видишь, нет. Некоторые Европы. И замкадные России, наверное, вот так. Это Amazon Prime.
В смысле? Что это за замкадная Россия тут при чем?
А я объясню, смотри, ну то есть доставка сегодня, но где она возможна?
Обожди, Amazon Prime это не только про доставку сегодня.
Но самое главное, это же оно. Ну, то есть...
А вот и нет. Там самое главное — это бесплатный шиппинг. То есть то, что это они стали делать теперь день в день иногда, это как бы, ну, это новая фича. Она выросла, когда Amazon вырос. Но изначальная идея была в том, что ты просто подписываешься и получаешь бесплатный шиппинг. Все. Ты не платишь за доставку.
Ну вот мне непонятно утверждение, что я не плачу за нее, если я плачу за membership.
Ну да, но как бы ты не платишь за каждую доставку там $3 или $5 или $10, ты платишь один раз. Сколько там? Оно вышло, по-моему, по цене 79, да, в свое время. И ты заплатил это один раз в год, и ты просто не беспокоишься о том, сколько всего ты заказываешь на Амазоне. То есть тебе не нужно... Там была раньше такая галочка, что типа вот, как это, консолидировать все твои покупки в как можно меньшее количество пэкэджей. Ты теперь вообще об этом не думаешь. Ты просто нажимаешь, типа, купить, и они сами уже решают, консолидировать это или не консолидировать. Покуда это все как бы укладывается в их KPI, в их SLA, да, что типа тебе в течение 2 дней должно это приехать. И они уже сами это дело делают. То есть, мне кажется, вот в этом основная идея была в том, что ты не заботишься, не думаешь о том... То есть, у тебя убирают еще одно препятствие на пути к покупке всего на Амазоне. И это, кстати, backfire сейчас, но об этом попозже.
Хорошо, соглашусь. Но мой point был, что вот быстрая именно доставка это все-таки, наверное, не новинка с точки зрения прайм. Ну, конечно, в 2005 году, наверное, мало где такое было. Вот. Ну, тем более там по подписке. Согласен, согласен. Но сейчас для меня бомба — это когда тебе вот прям сегодня могут доставить. Это прям вообще решающий фактор. Но, Жень, тебе это доступно в Москве. То есть ты можешь что-то купить, какой-то товар, тебе его привезут сегодня. Там за вполне себе вменяемые деньги. Если не бесплатно.
Оно интересно, что у нас же Озон, ну, у нас есть же местный Амазон, Озон, и они тоже пытаются изо всех сил вести свою премиум-подписку для того, чтобы, ну, люди покупали, ну, то же самое, подписываешься, и все доставки тебе будут бесплатно. Но в Москве, ну, вообще по России это не покатило, и почему-то, ну, написали, что, короче, Россия к этому не готова. Хотя там сделали какую-то очень низкую цену, но так как, видимо, Amazon очень сильно выигрывает тем, что он сначала набрал огромное количество партнеров, которые могут тебе доставлять реально, то есть вне зависимости, тебе все равно это хранится на складе Amazon или это где-то там... Ну, я так понимаю, что Amazon только своих складов, по-моему, доставляет, если я помню.
Да.
Да, вот. Они же всех этих... У тебя арендуют эти огромные зоны, эти огромные склады, и поэтому им все равно, от кого доставлять. В России так не так работает. У Озона, конечно, есть свои склады, но очень много с кем они запартнерились. У партнеров свои склады, поэтому время доставки разнятся. И плюс не все очень мало, в принципе, всего доступно на Озоне, но сейчас как бы расширяется, но все равно. И поэтому не покатило, короче. Люди еще не готовы к тому, чтобы вот... нам доставляли платить за вот эту вот подписку. И плюс еще очень большой поинт, как мне кажется, что в Штатах вам все равно, вам типа коробку кинули к двери и пофигу. А у нас так не работает. То есть тебе нужно
не
сидеть
везде.
И ждать.
Не везде. То есть в какой-то деревне, вот как я живу, тут да, тут тебе под дверь бросят и все, и уйдут. А в каком-нибудь Сан-Франциско ты что? Не, нифига подобного. Там это утащат тут же.
Ну вот, когда я в Нью-Йорке как-то отдыхала, сделала заказ на Амазоне, мы жили в билдинге из 5 этажей, на каком-то там 5-м, естественно, куда пешком надо было топать с чемоданом. Вот, я сделала заказ на Amazon, и они мне доставили к входной двери 5-этажного здания. И просто мне пришла notification, типа, доставлено. Это как, в смысле, куда доставлено? Спустилась вниз, а там лежит моя посылка. Настолько им все равно. Хотя Нью-Йорк, казалось бы, тоже должны были бы сразу побежать.
А ты поставила галочку «оставлять без подписи».
Ой, это я уже не помню.
Да-да-да. Ты можешь сказать, что, типа, чуваки, нет, вручать лично. Тогда такого не будет.
О, а в Москве такого, в принципе, невозможно, поэтому получается, что это ну, не очень удобно. Время доставки очень большое, там типа с 12 до 6, там, предположим, ты не будешь сидеть 6 часов сидеть, и легче где-то... Потому что, когда ты в Штатах, по-моему, ты с Amazon вообще все что угодно заказываешь, тебе даже неохота в магазин идти, потому что это типа суперудобно.
Ну, да, если мне надо, например, там 12 бутылок молока заказать, я лучше закажу их на Amazon, чем в магазин пойду. Потому что
12.
Их тебе принесут.
Я вам расскажу историю. Я когда только переехал в Штаты, мне нужно было купить, знаете, такие маленькие батарейки для, ну, часовые батарейки для каких-нибудь там книжек, игрушек. И я пошел в аптеку. В аптеке как бы эти батарейки стоили каких-то баснословных денег, там, 3 батарейки за $20. Я такой думаю, не, что-то это, что-то не может так дорого быть. То есть они вообще копеечные должны быть эти батарейки. Я пошел на Amazon, и за $5 купил 20 батареек. Это было лет 6 назад, и они у меня до сих пор лежат. То есть просто реально Amazon выжил вообще весь ритейл, и абсолютно невозможно с этим конкурировать было.
То ли еще будет?
Ну, он задал тренд. Все, да, как бы все.
Это уже проблема. Теперь как бы все уже. Эти батарейки сейчас вот Amazon не доставляет. Сейчас Amazon занят тем, что он доставляет всем туалетную бумагу. Все, какие-то вещи не первой необходимости сейчас абсолютно не купить, потому что их нет. Ну ладно, там батарейки я нашел, где покупать можно. А какие-то другие вещи, они просто только на Амазоне сейчас есть, и все.
Давайте поедем дальше. Да. Вам не понравится? Давай про последнюю штуку.
Рисоварку.
Да, рисоварка. Я никогда в жизни не пользовался рисоваркой, но я пользовался пароваркой какое-то время и был в жутком восторге. Почему? Это мега вещь с точки зрения того, что ты быстро готовишь вроде как здоровую еду, и более того, можно сделать так, чтобы потом не мыть посуду. Например, я готовил подкаст «Вечерняя кухня». Вечерний
повар. Жрать прямо оттуда?
Да. Значит, я готовил рыбу, стейк, семги. Что я делал? Я просто клал кусок стейка в фольгу, заливал туда каким-нибудь соусом и заряжал в пароварку. А этажами ниже у меня были овощи и рис. Вот. И потом ты все это выкидываешь в эту фольгу и прямо оттуда поедаешь ее, выкидываешь после чего. Вот. И поварка практически не пачкалась, и можно было ее постоянно использовать. Но поэтому я считаю, это прям бомбически. Этого, да.
Идея рисоварки, она немножко в другом. Она как раз не в том, что у тебя есть универсальная штука, которая готовит все, а у тебя есть вот конкретный агрегат, который умеет готовить только одну вещь — рис. И вот в этом основная мысль, что у тебя... И благодаря тому, что он умеет готовить только одну вещь, которую можно приготовить, в общем-то, всего одним способом, по-хорошему, то там и интерфейс простой, и вообще сама штука очень простая. Но единственное, что... То есть это как у тебя... Если ты хочешь есть не только рис, то тебе нужно там пароварка, в смысле это рисоварка, гречковарка, макароноварка и так далее, и так далее. То есть если у тебя в твоем рационе только рис, тогда, пожалуй, да, можно в такую штуку инвестировать. Я знаю, вот у меня приятель есть, он варит всякие каши в этой, в рисоварке, в такой. Я уж не знаю, прям в такой рисоварке или там что-то чуть-чуть более другое, но идеологически очень похожий агрегат.
Ну, она еще... Тут не только тема в том, что это очень крутое изобретение, что оно может делать только рис. У нее еще очень симпатичный дизайн, она маленькая, и все пишут, что типа остальные все кукеры такие вот, типа мультиварки и так далее, они же все огромные, для них еще место, блин, надо найти где-нибудь на кухне, особенно на наших небольших кухнях. А это типа совсем маленькая, у нее сверху такая очень симпатичная, можно прилепить бамбуковую ложечку наверх, который, как я прочитала, продается отдельно, естественно. И ты можешь, по сути, прям приготовить рис, и ты прекрасно бамбуковой ложечкой его оттуда же и съесть, и все просто у тебя прекрасно.
Бамбуковая ложечка стоит как треть этого кукера.
Ну, скорее всего.
Но, кстати, компания Муджи, которая делает эту рисоварку, для меня является поставщиком немного другой вещи. Это блокнотики и гелевые ручки. Гелевые ручки Муджи, они абсолютно потрясающие. Рекомендую всем их попробовать просто. Я не встречал лучше гелевых ручек. Прям.
Почему их нет в списке? А они есть на Амазоне?
Не знаю, есть ли они в списке, но на Амазоне они точно есть. Попробуй. Они цветные продаются, либо наборчиками там по 6 штук черных. Они все, приятные на ощупь, разные толщины. Да-да-да.
Так, ну что, на этой прекрасной ноте будем заканчивать?
Да, всем гелевых ручек. Давайте завершим этот выпуск.
Всем рискуем.
Гелевых ручек и риса, да. И бамбуковую ложку.
Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, пишите нам что-нибудь. Рассказывайте, нравится ли подкаст, не нравится, почему. Будьте здоровы. Покеда-покеда.
Всем пока.
Ба-бай.